Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Вечер добрый, я Николай Еременко, я приветствую абсолютно всех на волне «Комсомольская правда» и напомню наш студийный номер телефона 8 800 ровно 200 ровно 9702. Чуть позже напомню и WhatsApp, и номер для ваших смс-посланий. Тем сегодня большое количество, как всегда обсуждаем текущий спортивно-политический момент, теннис, если в нашем женском теннисе теперь провал вслед за мужским, КХЛ, победителя Кубка Гагарина нет до сих пор, а Лига готовится расшириться и на запад, и на восток. Мельдонии новый поворот в мыльный допинг-опере. ВАДА пошел на попятный или отступил перед новым прыжком. И футбол на фоне фееричных матчей в Европе. Череда странных тренерских отставок в России. Но начнем мы с любопытного списка. Изменившиеся правила в футболе. Это что-то новое, а новое это всегда интересно. Итак, смотрите, неожиданно, ну не так уж часто правила в футболе меняются. Целый список новых правил был опубликован FIFA, ну там есть такой подраздел FIFA, называется IFAB, Международный совет футбольных ассоциаций, опубликовал список изменений в правила игры в футбол, которые будут, начиная с ближайшего лета, действовать. Практически в каждый из аспектов игры внесены незначительные изменения или уточнения. Хотелось бы и ваше мнение узнать, понятны вам эти изменения в правилах или нет. Конечно, там не меняются размеры ворот, не меняются размеры поля, мяч по-прежнему круглый, а поле зеленое, нет глобальных изменений. Нет. Но, тем не менее, смотрите, вводится теперь такое понятие, как судья, который может удалить игрока еще до начала матча. Такого раньше не было. Если это происходит до подачи официальной заявки, то игрок просто не попадает в заявку и не может принять участие в матче. Если это происходит после подачи заявки, но до стартового свистка, то игрок заменяется, но количество замен, доступной команде, при этом не уменьшается. Правило офсайда. Раньше не знали, какая часть тело является принципиальной при определении офсайда. Теперь решили, что положение рук игроков не считается. Главное, где остальной его организм игрока находится. Тело. Ну и нарушение. Не всякое касание мяча рукой теперь должно наказываться желтой карточкой, как было раньше. Только игра рукой, которая привела к остановке потенциально результативной атаки. И, что самое интересное, поменялось правило введения мяча при ударе от ворот. Мяч должен быть неподвижен. Вот я раньше, честно говоря, не знал вообще, что текущие правила разрешали бить по неподвижному мячу. Я с детства всегда знал, что мяч должен быть зафиксирован на поляне, перед тем, как по нему ударить. Оказывается, нет. Но вот теперь должен быть зафиксирован. Ну и плюс игрок соперника, находящийся в штрафной площади при ударе от ворот, не может касаться мяча до того, как его коснется игрок команды, который мяч выбивает. Если у вас есть какие-то соображения на эту тему, пожалуйста, в WhatsApp к этой и к другим темам подключайтесь. WhatsApp +7 967 200 ровно 9702. Про другие футбольные новости, куда на самом деле более знаковые и значимые, чем локальные изменения в правилах, еще поговорим. Ну а я перейду к хоккею, уже упомянутому мной, потому что на мой взгляд, никто не ожидал, что до сегодняшнего дня, то есть даже до завтрашнего вечера, мы не будем знать имени победителя Кубка Гагарина. Да, потому что, честно говоря, я планировал, что ЦСКА победит 4-0, ну, либо 4-1, то есть в серии из 4 или 5 матчей. Оказалось, все не так просто. Мы видим уже счет 3-3, и никто не может сказать, как завтрашний матч в 19:30 в Москве стартующий закончится. Ну, а тем временем КХЛ не исключает появление в следующем сезоне китайского и шведского клубов. Вот это да. Первый раз лига будет расширяться и на восток, и на запад одновременно. Китайский клуб, об этом давным-давно уже стало известно. Будет специально создана команда под ярким названием «Красная звезда Кунь-Лунь». Не знаю, что такое значит Кунь-Лунь, но по-русски будет писаться «Красная звезда Кунь-Лунь». Из Швеции пока обсуждается вопрос о вступлении клуба из Швеции «Краунс». Это клуб с рабочим названием. Клуб, который не играет, как я понимаю, в шведской экстра-лиге. И мы знаем, что есть огромное количество препятствий со стороны скандинавов. Достаточно жестко были правила оговорены раз за разом с 2008 года, когда КХЛ образовалась, что скандинавы скандинавские клубы действующие не могут играть в КХЛ, иначе они будут исключены из всего, откуда только можно исключиться. Но, тем не менее, вопрос принципиальный. Для КХЛ оправдывать свое название нужно, и нужно двигаться не за счет специально создаваемых, конечно, клубов в Чехии, в Словакии, в Словении, где-то еще, ну, а, наверное, все-таки оправдывать название континентальной хоккейной лиги, то есть от Атлантики и до Владивостока. До Владивостока уже есть, а вот от Атлантики пока не получается. Еще одна тема, и, наверное, тема куда более знаковая и значимая. Новый поворот в мыльной допинг-опере прошлой недели. ВАДА назвала допустимую дозу мельдония. Правда, это касается проб с данных только в первые два месяца этого года. Но это революционное событие. Раньше ВАДА определяла только наличие следов. Теперь, то есть, неважно, сколько следов есть, есть следы запрещенного препарата, окей, все, до свидос. Дисквалификация. Да, временное отстранение, временная дисквалификация, полноценная, пожизненная дисквалификация. Правда, это мы называем часто пожизненная дисквалификация. Сами спортивные чиновники считают, что это очень неприличное слово, грубое и намекающее на то, что мы все смертны. Поэтому чаще всего они используют понятие не пожизненная дисквалификация, а, скажем, бессрочная. Но какая разница? Это первый раз, когда ВАДА пошла на попятный. Правда, можно ли считать, что она пошла на попятный или нет, очень большой вопрос. Потому что все спортсмены должны теперь пройти дисквалифицированную вот разную бюрократическую вот эту цепочку. Дело в том, что в каждой федерации свои правила. Шарапова все равно должна проходить через теннисный трибунал, в плавании, в велоспорте. Должны люди писать отдельную бумагу с просьбой их простить и рассмотреть их дело. И их прощение не означает, что они точно будут амнистированы. И ВАДА подчеркивает, что это не амнистия. Дело в том, что если проба была взята в несоревновательный период, да, они прощены. А если во время соревнования, то, возможно, и призовые не вернут. Но, впрочем, какой допинг существует в мире тенниса? К теннису приковано особое внимание. Об этом, и не только о допинге, будем говорить сегодня уже после небольшой паузы с нашей сегодняшней собеседницей, с Анной Чеквитадзе, с экс-пятой ракеткой мира. До середины этого часа обсудим постоянный контроль со стороны допинг-офицеров, как это соотносится с вмешательством в личную жизнь, чем сегодня занимается популярная теннисистка, почему жизнь после тенниса требует больше гибкости, чем во время соревнований, ну и легко ли теннисисту комментировать теннис.
Академия спорта с Николаем Яременко.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Если продолжать одновременные о допинге и о теннисе, никто не знает у ряда спортсменов вообще, какова была концентрация, больше одного микрограмма или нет. Часть, честно признается, что даже не интересовалась, потому что не предполагала, что это будет значимо. Теперь ищут данные, пишут письма, пытаются выяснить в своих федерациях, те тоже разводят руками. Шарапова, вроде казалось, что она амнистирована, на Ролан-Гаррос даже приглашена, потом вдруг ее на прошлой неделе вычеркивают из заявки на Ролан-Гаррос, и Торпищев вдруг говорит: знаю концентрацию мельдония у Шараповой, но не скажу. Ну, а вообще, поговорим о допинге, и допинг — это не только мельдоний. Анна Чеквитадзе, экс-пятая ракетка мира, в беседе с нами утверждает, что даже если кофе пить перед матчем, ну, к примеру, если играешь первым запуском в 9 утра, то кофе — это тоже весьма себе допинг.
А, кстати, кофе – это допинг. Больше 7 чашек кофе употреблять нельзя.
Больше 7 – нормально. Мне всегда рассказывали, что бодрит только первый.
У всех по-разному. Вот у нас некоторые, знаете, это зависимость, говорят. Вот больше 4 чашек уже ни в коем случае.
Теннис вообще насколько сильно подвержен допингу вид спорта?
Очень много, на самом деле, об этом в последнее время стали говорить. В этом плане стало строже гораздо, чем 5-10 лет назад. Дело в том, что сейчас организация ВАДА ужесточила все вот эти вот формы. Постоянно нужно просыпаться утром, заполнять форму, то есть ВАДА всегда отслеживает, где ты находишься, и если вдруг они решат взять у тебя допинг-пробу, они могут это сделать в любой день, в любое время. Если они тебя не застают на том месте, где ты должен быть.
То считается, что скрываешься, да?
Да, считается, что скрываешься, и, соответственно, тебя могут дисквалифицировать на 2 года, если 3 раза они тебя не обнаружат на том месте, где
ты должен
быть.
Бывало такое, что вас хотя бы раз не обнаружили на том месте?
Да, действительно, меня 1 раз не обнаружили, я уехала на дачу, забыла об этом сообщить Ваде. У меня было одно предупреждение, но, слава богу, ничего страшного не произошло. Потом я каждый день утром просыпалась, сразу к компьютеру бежала и заполняла форму.
Не является ли это сильно вторжением в личную жизнь, когда постоянно на полгода вперед, я знаю...
Я считаю, что считается, честно говоря. Но это очень неудобно для спортсменов. Я понимаю, что ВАДА старается контролировать каждый шаг, но мне кажется, что проверка на турнирах была бы достаточно. Конечно, в офф-сезон хочется немножко отдохнуть, а не постоянно заполнять формы.
Помимо этих формулярчиков, что изменилось в вашей жизни, когда решили для себя, что с теннисом завязались?
Ой, очень многое. Даже элементарный рабочий день. Дело в том, что вот у меня получилось так, что где-то 1.5 года я абсолютно ничем не занималась. Была затяжная пауза. Хотелось, конечно же, отдохнуть от теннисной карьеры и в то же время осознать, чем я буду заниматься дальше. Для меня 1.5 года прошли так достаточно спокойно, но в то же время я смогла понять, что я хочу дальше делать, как будет дальше развиваться моя карьера уже вне тенниса. И в целом, я думаю, что любому спортсмену нужно какое-то время для того, чтобы немножко отдохнуть и в то же время анализировать свою карьеру, что ты сделал, но в то же время делать какие-то шаги уже в контексте следующих каких-то действий.
Решение о том, чем заниматься после тенниса, как принималось?
У всех по-разному, на самом деле, в контексте... тренерство. Вот я, например, теннисную школу открыла, и мне это очень нравится. Но, опять же, я созрела только в этом году. Я присутствую на тренировках, наблюдаю также и за маленькими детьми. Но наблюдать за детьми, на мой взгляд, увлекательно и интересно. Получаешь заряд эмоций. Что мне нравится в спорте, когда ты отдаешь, ты сразу видишь результат. То есть проходит месяц, и ты видишь плоды своей работы. Даже если ребенок занимается по 1.5 часа в день 2 раза в неделю, он будет через месяц уже играть лучше. Или даже, может быть, не играть, а какие-то моменты делать лучше. То есть в юном возрасте в основном развивается координация, скорость. Даже в этом грамотный тренер может увидеть свои позитивы. Думаю, что стиль зависит, во-первых, от того, как тебя в детстве научили играть, а во-вторых, со временем, конечно же, игрок корректирует какие-то моменты, но многое зависит от физического развития. Там, если ты 2 метра ростом, конечно, ты не сможешь играть в стиле контратака. По движению очень сложно высоким игрокам быстро передвигаться, соответственно, они стараются сильно бить. Но поскольку у меня с ростом там не такая хорошая история, мне приходилось больше играть в обороне и как раз на контратаке, соответственно, использовать те ресурсы, которые я могла использовать. Иногда получалось даже.
Есть несколько расхожих представлений. О, ну теннис, там же сильный удар, значит, мышца будет у девочки некрасивая получится, да?
Опять же, все познается в сравнении. Если брать теннис и гимнастику, то, наверное, все-таки гимнастика. А если брать там теннис и вольную борьбу, бокс, то, конечно, теннис.
А родители часто как рассуждают? Но все понимают, что, конечно, профессиональный спорт – это не здоровье. И очень часто оговаривается, ну, наверное, только теннис это в меньшей степени касается, потому что теннис наименее травматичный вид спорта.
Если сравнивать теннис с контактными видами спорта, он наименее травматичен. Но очень много, на самом деле, в теннисе бывает травм, особенно колени. Вот есть даже в Америке название специальной травмы – теннис элбоу, теннисный локоть. Это очень часто также возникают из с локтем, проблемы со спиной. Но, опять же, как вы уже сказали, профессиональный спорт, конечно, это уже немножко другой настрой и такие другие тенденции. В любом случае, даже если ты будешь... Обычный человек, если будет ходить 3 раза там, в неделю по 3 часа в тренажерный зал, то он тоже может там какие-то неприятные ощущения испытывать, но вы представляете, какие нагрузки теннисисты получают, они по 4-5 часов каждый день тренируются, конечно, бывают травмы, от них никуда не деться, но многие переживают эти моменты. Роджер Федерер, например, очень долго уже играет, в плане травм как раз он наименее травматичный игрок.
Наименее подвержен, да.
Угу. Да.
Сколько надо часов проводить жизни на корте в день?
Ну, это зависит, я думаю, что от тренера и от того, как хочет развиваться академия. Я думаю, что начиная с 12 лет ребенок уже может выдерживать по 4 часа на корте. И мне кажется, что
плюс, какие-то моменты, плюс ОФП, плюс
в каких-то
тренажеры.
Моментах, наверное, нужно там давать ей общую физическую подготовку. Все здесь важен все-таки индивидуальный подход. Кому-то нужно подтягивать физику, кому-то нужно больше работать над техникой. Здесь тренер должен контролировать этот процесс и понимать, что нужно конкретному ребенку.
Но многое себе пришлось переламывать, переходя все-таки из жизни теннисистки в жизнь после тенниса.
Стоит отметить то, что спортсмены, особенно в личных видах спорта, им не хватает все-таки гибкости какой-то. Они порой слишком прямолинейны, так скажем. И, конечно же, когда профессиональная карьера заканчивается, нужно стараться...
Ну, не так прямолинейно, как боксер, то сразу бьет, а так ты все-таки хочешь по диагонали, там, обводящий, там, и так далее, да.
Все же я считаю, что гибкости лично мне не хватало, но я постепенно учусь, и мне даже нравится. Я стараюсь, если с позиции теннисной школы говорить, теперь уже там не со своей колокольни, да, смотреть, а стараться анализировать теннис своих учеников. Нужно тоже перестроиться, потому что обычно теннисисты стараются думать там только о себе, и это довольно так цинично, может быть, звучит, но в основном там себя ставят на первое место. Сейчас все совсем по-другому.
Вы что, становитесь более жертвенной, гибкой, больше думаете?
Я не стала бы, наверное, жертвенной применять слово. Наверное, помягче.
О вашей комментаторской карьере хотел бы тоже немножко поговорить. Насколько психологически было сложно вот с этой точки зрения там, менять свою жизнь? Тут ведь всегда есть важный момент. Журналист, да, он со всеми дружит, но он может говорить, что думает, ну, там, корректно, облекает. А здесь ситуация, ты сама как бы из этого цеха, да, и любое твое слово надо же взвешивать. Может, кого-то задеть, кто-то потом обидится, что-то не то. Ну, вот как все это начиналось, и что поменялось сейчас по сравнению с первыми шагами в этом виде деятельности?
Ну, на самом деле, я как-то стараюсь поменьше негатива использовать там в комментариях. В принципе, мое дело маленькое, анализировать игру и видеть нюансы этой игры.
А правда ли, что многие теннисисты зарабатывают, ставят деньги в букмекерских конторах и делают необходимый результат?
Ну, мне кажется, что вот всеми этими вещами занимаются спортсмены, которые как бы не входят в конкретную обойму, да.
Ах, вот. Николай Давыденко сколько раз подозревали?
Ну, подозревали, весьма, не доказали же, правда?
Да, не по него, да.
Подозрение – это еще не стопроцентный показатель. Но действительно, я слышала, на самом деле, такие истории. И там и Энди Мари говорил, что ему чуть ли не в номер звонили и предлагали. Ну, не знаю, честно говоря, верится с трудом. И опять же, сейчас появились специальные комиссары, которые отслеживают, могут прочитать даже твои там письма через email, прослушать твой телефон и Skype. Мы как раз недавно обсуждали историю, как итальянцы, которые, опять же, не входят в обойму. Где-то они там очень низко по рейтингу стоят, но что-то кто-то где-то говорил, и комиссары через скайп прослушали разговор и действительно сейчас будут разбираться по этому делу.
Ну вот в футболе довольно жестко, уже четко алгоритм выработан. Если тебе предлагали, ты отказался, понятно, но ты уже не донес о самом факте, что тебе предлагали, или ты слышал, что кому-то из партнеров по команде предлагали, и ты не донес, то это автоматом полгода дисквалификации.
Вот у нас так дисквалифицировали Екатерину Бычкову тоже. Ей в интернете кто-то что-то написал, она не сообщила, и дисквалифицировали ее на несколько месяцев.
Анна Чеквитадзе, экс-пятая ракетка мира. После небольшой паузы обсудим, как передавать свой опыт ученикам, как настраиваться на турниры. Возможно ли не тренироваться профессиональному теннисисту, если у него постоянная соревновательная практика есть? Когда профессиональный теннисист меняет тренера, надо ли менять слишком часто? И почему не всегда из хороших теннисистов вырастают хорошие тренеры? Поговорим в эфире «Комсомольской правды».
Академия спорта с Николаем Яременко.
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.
Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Спасибо всем, кто нам пишет, наверняка и позвонит. Чуть позже буду читать ваши послания. Напомню, WhatsApp плюс 7-967-200-97-02. Ваши смски на короткий номер 2420. Не забывайте вначале писать РКП и потом все это на 2420. Ну и хорошо вам знакомый студийный номер телефона 8-800-200-97-02. Но мы продолжаем общаться с Анной Чеквитадзе, которой... Теперь новый этап жизни, общение с подрастающим поколением теннисистов, общение с родителями учеников. Это порой сложнее, чем общение с самими учениками. Сложно ли это?
Ну, я стараюсь отвечать по возможности на все вопросы, на которые там у меня есть ответы, и стараюсь все разъяснить, чтобы родители тоже понимали все-таки тенденцию занятий. Кто-то хочет больше там уделять внимание профессиональной деятельности, кто-то хочет ходить в школу каждый день и играть по 40 минут в день, но в то же время показывать результаты. Вот здесь просто такой тонкий момент. Нужно объяснить обязательно родителям, что будет, если вы будете заниматься по там, 2-3 часа в день. Или как правильно построить расписание тренировок. И что из этого может следовать. Конечно, если ребенок занимается там, 2-3 раза в неделю, и у него маленький объем, но родители хотят, чтобы он выиграл все турниры, но, к сожалению, это невозможно. Здесь нужно понимать, что все-таки особенно в детском возрасте очень многое зависит от того, сколько времени ты проводишь на корте.
Но правда говорят, я слышал, тренеры детям втолковывают там 12-летним. Но пока ты не будешь 20 часов жить на корте каждый день, считай, крест на себе ставь.
Мне кажется, что здесь многое зависит от интенсивности. Некоторые профессиональные теннисисты выходят, занимаются час в день, но эта тренировка очень интенсивна, им хватает для того, чтобы подготовить свое тело и вообще психологически настроиться на турнир. Даже вот перед турниром я считаю, что не надо очень много тренироваться. 20 часов на корте – это очень много. И были случаи там, в моей практике, когда я была младше, что там девушки или ребята все выиграли до 12, до 14 лет, но потом они терялись, и в профессиональный тур из них никто не попал. Я все-таки считаю вот, и хочу, чтобы в моей школе дети росли, они учились чему-то новому, но для меня очень важно, чтобы они именно вот в период 15-16 лет могли показывать хорошую игру. Все-таки, вот вы правильно говорите, что родители очень многого хотят, но действительно им хочется видеть серьезные результаты. Им хочется, чтобы там в 12 лет ребенок выиграл все турниры или в 14. Но я понимаю, что здесь можно перегореть. И опять же, все зависит от объема. Вот, например, ко мне пришла девочка 12 лет, она уже с 10 лет, вы представляете, тренируется по 4 часа в день. Конечно, в 14 лет ее другие дети догонят, потому что сейчас они ходят в школу, они еще пока не решили, будут заниматься профессионально или нет. Она уже тренируется. Но слишком хорошо она играет для 12 лет. Вот если бы ей было 14 или 15, тогда я бы знала, что вообще, что ей предлагать и как дальше развивать ее карьеру. В 12 очень рано, на мой взгляд. Потому что я считаю, что очень важно вот выйти на этот этап профессионализма. А детский теннис – это все-таки немножко другое. Хотя спонсоры, агенты, они, конечно, обращают внимание, вот если она, там, в 12 лет она все выигрывает или...
Что, в 12 лет уже атакуют спонсоры и агенты детей?
Вы знаете, да. Есть такие случаи. Ну, наверное, в России это не так развито, но за рубежом многие подписывают, даже вот агенты AMG подписывают детей уже и в 12 лет в том числе.
Согласны ли вы с тем, что воспитываешь не теннисиста, а воспитываешь человека на корте? И поэтому намного важнее, что теннис дает твоему ребенку. Ты один, ты ни за кого не спрячешься. Ты должен именно сейчас быстро уметь принять решение. И это помогает тебе вообще как личности сформироваться в целом жизни.
Безусловно, на мой взгляд, спорт воспитывает чувство ответственности. Конечно, когда я смотрю на детей, которые там занимаются занимаются теннисом 11-12 лет, они уже даже играют турниры, чувствуется, что они сами отвечают за свои поступки. И когда я их сравниваю с детьми, которые просто ходят в школу, чувствуется, что они как-то больше сформированы в том плане, что действительно от них очень многое зависит. И в этом плане мне очень интересно смотреть за детьми. Они все такие разные. Кто-то уже в 11 лет такой маленький профессионал. Видно, как он настраивается на тренировки. Угу. Нравится игра со счетом. Кто-то, наоборот, воспринимает теннис как игру. Выходит и старается получать удовольствие.
Часто тренеров вы меняли по ходу своей карьеры? И вообще, кому это помогает, кому не помогает?
Мне очень помогал Виктор Николаевич Павлов, вот, к которому я как раз в возрасте 11 лет пришла, ушла в 15. Затем я работала и с папой, ездила к некоторым иностранным специалистам. Но, опять же, это был такой промежуточный этап. Я готовилась к турнирам, приезжала к тому же Роберту Лэнсдропу на неделю или две для того, чтобы подготовиться к турниру. Смена тренеров, она, наверное, нужна в зависимости от того, какие результаты ты показываешь и что хочешь. Но вы знаете, вот сейчас, смотря со стороны на женский тур, я понимаю, что девушки очень уязвимы, и им порой даже нужна не какая-то техническая помощь, нужна психологическая поддержка. И тренер, он включает в себя все элементы, он должен разбираться и в технике, какие-то, может быть, даже общефизические упражнения давать в плане там, развития мышц или упражнений на скорость. И очень важно это психологически поддерживать игрока, правильно его настраивать на встречи, разбирать нюансы, где он что сделал неправильно. Вообще, это отдельная жизнь, некоторых прям нужно брать и за уши тянуть, но обычно игроки не любят менять тренеров, конечно, когда они хорошо играют, когда у них все идет, я думаю, что ничего менять не нужно.
О стремлениях и об амбициях, понятно, когда играешь в туре, понятно, задача подниматься выше по рейтингу, да, вы экс-пятая ракетка мира, да, точно какие-то амбиции жизненные есть.
Безусловно. Они, я считаю, что они всегда должны быть. Нужно ставить перед собой цели и ее реализовывать. Да, у меня есть ученики, и я хочу им помочь стать профессиональными теннисистами. И надеюсь, они со своей стороны тоже мне будут помогать. Конечно, у меня есть амбиции, и мне хочется, чтобы в моей школе вырос хороший игрок, хотя бы один, и чтобы потом другие дети к нему тянулись. Это сейчас основная задача.
Но ведь, с другой стороны, не всегда из хороших теннисистов вырастают хорошие тренеры, а иногда, как замечательный тренер, раскрываются те, кто, как, ну, мой любимый Борис Львович Сопкин, в 28 лет вообще теннисную ракетку в руки взял первый раз, да, и при этом его подопечных, и Южного, и прочих мы прекрасно знаем, да. Есть ли у вас опасения, что как тренер вдруг вы не раскроетесь? Либо вы и не хотите быть тренером, вы хотите быть организатором вот всего этого процесса?
Ну, я сейчас действительно выполняю функции и организатора, и тренера. Ну, здесь, наверное, бояться не стоит. Нужно пробовать, стараться сделать то, что ты хочешь. Если есть какие-то сомнения, наверное, лучше вообще сидеть дома, ничем не заниматься. Я, в принципе, уверена в своих силах. Знаю, что у меня есть определенные знания. Они могут кому-то помочь. У меня есть опыт, который я могу передать. В любом случае, знаете, как говорят, главное, чтобы тренер не сделал хуже. Но в моем случае, даже если там, мне нравится разбирать игру, наверное, это как-то может схлестнуться с тем, что мне также нравится работать с детьми. Где-то нужно, конечно, и какие-то другие элементы добавлять. У меня есть команда грамотных тренеров, которые работали с маленькими детьми. Я все-таки стараюсь работать с теми, кто чуть постарше, кто хочет уже тренироваться на целом на профессионализм какой-то. У нас хорошая команда, и я думаю, что даже если вдруг я чего-то не знаю, то мне мои друзья помогут в том, что нужно что-то там, какие-то отдельные элементы делать именно с маленькими детьми 5-6 лет. Хотя, в принципе, я сама проходила этот путь, и у меня очень серьезный опыт накопился.
А как вы считаете, теннису в плане популярности в народе в нашей стране ничто не угрожает или как?
Вы знаете, действительно чувствуется, что популярность нашего вида спорта угасает, как это ни прискорбно звучит. В первую очередь, есть определенная плеяда игроков российских, которая поддерживала интерес к спорту. Но сейчас потихонечку там, завершила карьеру и Настя Мыскина, и Елена Дементьева, и Динара Сафина. Хочется видеть тех, кто будет приходить после, то есть молодых игроков, на которых можно там глаз положить, не так много, к сожалению. Если раньше первой сотни мирового рейтинга было 20 теннисисток из России, то сейчас это число сократилось, и нет новых...
Ну, не так, как у мальчиков, но сократилось, да.
Да, но у мальчиков у нас было 2-3 игрока ярких.
Да.
И, в принципе, да, дальше там было чуть сложнее, но сейчас и у девушек тоже легкая апатия наступила. И наблюдать за этим, честно говоря, как-то даже грустно становится. Есть 2-3 девушки, на которых можно обратить внимание, но, опять же, слишком мало того, чтобы как-то сформировать свое понятие и как-то правильно, наверное, анализировать наш детский теннис. Все все-таки зависит от детского спорта. Чем больше детей занимаются, тем больше потом из этих детей...
Есть из кого вырастать, да, звездам.
Не могут стать профессионалами. Но сейчас, к сожалению, вот больше старается как-то на образование сделать уклон. Раньше действительно был очень популярен теннис, и дети там занимались через преподавателей, знаете, у них было индивидуальное обучение. Сейчас все хотят ходить в школу, хотят тренироваться один раз в день по 2 часа и выигрывать все турниры. Но, к сожалению, это очень сложно будет сделать.
Экс-пятой ракетки мира Анны Чеквитадзе. Продолжим о спорте через 3 минуты.
Академия спорта с Николаем Яременко.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Академия спорта с Николаем Яременко на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем обсуждать текущие спортивные темы. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. И короткий номер для ваших смс-ок 2420. В начале смс-ки обязательно укажите РКП. Ну, продолжая теннисную тему... Мы первый раз за последние 18 лет лишились нашей женской сборной в элите мирового тенниса. Были выбиты белорусками, которые последний раз участвовали в 1994 году в Кубке Федерации на высшем уровне. Но это было еще до реформы Кубка Федерации. То есть, по большому счету, в реформированном Кубке Федерации не участвовали белорусские никогда. Но они супер теннисистку пригласили. Викторию Азаренко, которая постоянно в мировом топе, и хотя для Виктории грунтовый корт не подарок, но тем не менее умудрилась в Москве на кортах Олимпийского дважды победить, и общую победу 3-2 белорусская сборная держала. Ну, пятый матч был уже, собственно, не принципиальная парная встреча, на счете 3-1 фактически уже противостояние закончилось. И повторюсь, впервые мы за 18 лет, потому что мужчин нет в мировой элите, мы уже как-то начинаем свыкаться, уже идут годы. А вот теперь не будет и женщин. И в лучшем случае вернуться они, получается, смогут не раньше 2018 года. Потому что, выражаясь футбольным языком, сейчас были стыки между премьер-лигой и первой лигой. Да, а теперь мы будем уже в первой лиге играть, чтобы потом снова попасть в стыки, если повезет, и там победить, то вернуться в мировую элиту. Торпищева говорит про смену поколений. Капитан Мыскина говорит, ну, просто дали попробовать поиграть молодым. Но самое главное, результата нет. Мы говорили о КХЛ и о КХЛе, пишут наши слушатели. Александр Гладков написал нам в WhatsApp. Добрый вечер, Николай Николаевич. Удачного эфира вам. Очень жду завтрашней главной встречи КХЛ. В ЦСКА не верю, но боюсь, проклятие не снято. А вы что думаете по поводу данного проклятия? Что чемпион регулярки якобы не может никогда выиграть Кубок Гагарина. И ваше мнение по поводу чемпионата мира У-18. Чего могут добиться наши девятиклассники? Сейчас, кстати, легко разносим латвийцев. Очень хорошо, что есть победы, при том, что это ведь играет сборная У-17. Я надеюсь, вы не забыли. Мы обсуждали об этом подробно в Академии спорта ровно неделю назад. Это позорное решение Федерации хоккея России, когда просто под каким-то непонятным, надуманным предлогом была сделана вот эта замена. Причем О заменах буквально, я вот как бы вновь вернусь к теме допинга, такое двухминутное отступление. Я прочитал огромное количество рассуждений псевдоэкспертов, которые говорили о том, что ВАДА сама себя высекла и признала свое поражение в мельдониевом скандале, сама теперь разгребает ту кашу, которую заварила. Но ситуация сложнее, чем это представляется тем, кто привык делить мир исключительно на белое и черное. Да, допинг-офицеры были озадачены лишь поиском следов в организме того или иного спортсмена. Теперь мы об этом в начале программы говорили. Вопрос о концентрации вещества в крови или моче попавшегося. Это вопрос уже принципиально. Внесена корректировка. Но это не значит, что ВАДА включила задний ход. Если следовать такой логике, то, скажем, любой парламент, Дума, принимая любые поправки в законодательство, получается, тоже признает свою неправоту? Вовсе нет. Жизнь — это постоянное накопление новой информации. Иногда количество переходит в качество. Меняются какие-то стандарты установления, и законодатель вынужден реагировать. Причем в таком случае законодатель в мире борьбы с допингом не может реагировать так же. Ну, ВАДА в моей защите, конечно, не нуждается, оно и без моей защиты проживет спокойно. А меня интересует эта история в связи с несколькими нюансами. Мы столкнулись с коллизией, когда часть спортсменов уже ждала очередной подвижки в медальных зачетах. Тут ведь какая ситуация? Мы вот слышим время от времени: того лишили наград то ли на Олимпиады мирового первенства, серебряный призер стал золотым, четвертое место стало обладателем бронзовой награды. Иногда до этой подвижки проходят годы и годы. И тем, у кого отобрали, да, обидно, конечно. А вот вы думали о том, что испытывает зачастую тот, о ком можно было бы языком газетного заголовка написать что-нибудь типа «награда нашла героя». Он уже не выступает, он не получил той славы и той народ любви, который был бы достоин, если бы не обошел на повороте того, кто, тот, кто пользовался запрещенными препаратами. Да, теперь у него на стенке медаль висит, в зимнем вечере можно внукам будет показывать, давать играться с медалью. Но факт остается фактом. Нет той народ любви, нет рекламных контрактов. И вот теперь те, кто занимал вторые и четвертые места, у них затеплилась надежда. И вдруг надежда оборвана, отрезана, растоптана. Кого-то конкретно обвинять в этом глупо, но факт остается фактом. Подвижек в медальном зачете не запланировано. По крайней мере, пока. Кстати, о рекламных контрактах. Те, кто оказался замешан в мельдониевом скандале, даже если выйдут из него без потерь в плане спортивной карьеры, вряд ли могут отыграть назад все уже понесенные финансовые потери. Знаете, как в анекдоте. То ли он украл пальто, то ли у него украли, но запашок остался. Вот рекламным спонсорам не нужен вот этот запашок. И вот тут как раз последний нюанс, ради которого я это длинное отступление начал. Позорная история с отстранением целых сборных команд. Получается, что есть люди, которые паникуют, мы неделю назад об этом говорили, нервничают, пускают под откос судьбу сборной. Но хорошо, что находится ближайший резерв, который, видите, сегодня бьет своих соперников там под ноль. Да, до начала программы там счет был 6-0 после двух периодов. Ну а по поводу проклятия, да нет никаких проклятий, просто мал еще опыт, Александр, уважаемый, мал еще опыт, про который можно говорить. Но с 2008-го только запустилось КХЛ, первый кубок Гагарина был в 2009-м. То есть у нас получается в восьмой раз сейчас финал. Что будет, как в Кубке Стэнли второй век пойдет, все варианты будут. И после 0-3 будут чьи-нибудь победы, 4-3 и так далее, и так далее, и так далее. Ну, еще по темам вопросы от вас идут. Александр Фрай спрашивает. Тотти и Спалетти, кто, так сказать, мутит воду сейчас в Роме? Что будет дальше? Закончит ли Тотти в Роме карьеру или поедет в МЛС? Это очень специфический вопрос. Даже не ожидал, что будете задавать такие узкоспециализированные вопросы. Действительно, есть проблема. 39 лет. Но это легенда, это символ клуба. Но с точки зрения человека, который решает, знаете, как, вот, как на радио, из всех субъективных мнений есть одно объективное, это мнение главного редактора, так и здесь. Есть из кучи-кучи мнений решение принимает все равно тренер. И тренер, хорошо нам известный лысый франт, некогда живший в Петербурге, Лучано Спалетти, он решает, что Тотти не годится команде. Ну, в силу каких-то причин, неважно каких, не вписывается в его концепцию. Причем я надеялся, что они замирились. Вроде как у Тотти уже встреча была с президентом клуба. То видите, Спалетти вчера или сегодня давал утром комментарий, что нет, неправда, мы с Тотти не дрались в раздевалке. раз уж спалите, зная с политикой, который будет все отрицать до последнего, говорит, что мы не дрались, значит, точно дрались, да еще как. Но и еще один принципиальный, в футболе много принципиальных моментов. В этот раз заранее, задолго, не в июне-июле, а прямо сейчас, в апреле, нам уже представили проект календаря российского футбола на 16-17 год. Я уже сказать хотела был, вот это да, неужто в последний момент не будут менять, передвигать пятницы с понедельниками, с декабря на ноябрь передвигать последние туры перед зимой, утрамбовываться в мае. Но выяснилось, что тот календарь, который нам был представлен, его за последние три дня уже три раза подкорректировали. Поэтому я понимаю, что вряд ли здесь стоит ждать серьезных подвижек, и вряд ли мы получим к июлю календарь, который будем исполнять уже всегда абсолютно. «Спартак» и «Зенит» подписали документ регулирования цен на билеты. Но это вообще очень смешная анекдотическая история, которая длилась практически целую неделю. И вот отрегулировалась она уже чуть ли не после матча, который команда провели в минувший уикенд. Дело в том, что идет довольно долгое бодание, что болельщики команды гостевой платят за билеты в два раза дороже, чем болельщики хозяев. Нашли в итоге компромисс, и очень хорошо. Вдруг неожиданная череда тренерских отставок. Вот это безумно интересно. Бородюк рассказывает, что причина моего ухода из «Кайрата», где он вообще, напомню, только три тура руководил командой, лежит не в спортивной плоскости. Бывший главный тренер Мордовии Андрей Гордеев признался, что пока не может рассказать всю правду о своем уходе из саранского клуба. Пока воздержусь, но немного времени пройдет, все расскажу. Мы знаем, что Гордееву намекали. Ну, чтобы меня никто не обвинял, я скажу, что это сон, это мне приснилось. Но намекали Гордееву, что надо бы не сильно бороться в матче с ЦСКА. Почему? Насколько в это верится? ЦСКА и так сильный клуб, который и после 0-3 умеет 6-4 у Мордовии выигрывать, а тут и 7-1. Точно так же при неназванных обстоятельствах Валерий Непомнящий покидает клуб Томь. И Валерий Петраков, который вроде бы из «Торпедо» шел в «Торпедо» Армавир, вдруг оказывается в «Томи» совершенно неожиданно. Огромное количество других новостей. Уже собак тестируют, проверяют строящийся стадион к чемпионату мира. Кстати, очень важно. Вы не шутите, что стадионов нет, собаки уже за это мясо едят. Мы помним, скажем, взрыв на Ахмат-арене, который был в 2004 году. Выяснилось, что взрывчатку заложили еще в момент, когда стадион строился. Вот это да. Ну, огромное количество новостей, огромное количество скандалов. Ну, а большая часть уже через неделю.
Академия спорта с Николаем Яременко.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.